Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник». Обсуждаем самые важные, самые главные новости дня. Делаем это с экспертами. Ну а пока в студии Евгений Майструк и Данил Гусельников. Жень, привет.
Прозвучало так себе. Здравствуй.
Нормально. Вообще
с экспертами, но пока в студии.
А потом присоединяются эксперты. В каких-то темах мы сами уже эксперты. Что у нас самое главное? Россия предложила ядерным странам подтвердить уже существующую договоренность, которую называют постулатом существования современной цивилизации. Такой глаз вопиющего своего рода.
Ну, постулат этот звучит: в ядерной войне не победить. Слушайте, этому постулату, мне кажется, столько лет, сколько ядерной вот этой вот гонки вооружений. Выступал сегодня в ООН, в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов, это исполняющий обязанности заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России. Ну, кроме того, что Россия предложила подтвердить вот этот постулат, что ядерной войне не победить, по-моему, ну, как бы логично, да? Только непонятно, пойдут ли другие страны на это. Он еще, на мой взгляд, очень важную мысль сказал, что Россия считает попытки ввести немедленный запрет ядерного оружия ошибочными и контрпродуктивными. Вот мне кажется, на это, конечно же, хотелось обратить особое внимание. Вот прямо сейчас, вот завтра взять и запретить ядерное оружие, ну, очевидно, что не получится. Придется, в общем,
не
с этим смириться.
Тут важная деталь. Может быть, и получится, но это будет ошибкой, и это не будет это будет контрпродуктивно.
Я тебе говорю, не получится. Реальный прогресс в ядерном разоружении можно обеспечивать только на основе консенсуса, придерживаясь линии на выверенные поэтапные сокращения в контексте статьи 6 договора о нераспространении ядерного оружия. Ну, а дальше пошел дипломатический язык. Императивность поддержания стратегического баланса на основе принципа неделимой безопасности. В общем, в ООН сегодня Россия еще раз заявила о том, что, во-первых, против ядерной гонки вооружений, во-вторых, Россия выступает за адекватное восприятие вот этих вот вопросов нераспространения и контроля, в том числе говорит о том, что попытки немедленно запретить ядерное оружие, они, в общем, ни к чему не приведут. Просто ни к чему. Не то, что они контрпродуктивные, просто вряд ли это возможно в нынешнем мире. Вот что по этому поводу в интервью «Радио Спутник» рассказал президент фонда основания Алексей Анпилогов.
Старые ядерные державы, в первую очередь здесь речь идет о США, они подвергают даже вот этот вот существующий корпус международных договоренностей очень значительной эрозии. Посмотрим на действия США. США в начале 2000-х годов вышли из очень важного договора ОПРО, это о противоракетной обороне. Казалось бы, такой договор, напрямую не имеющий отношения к ядерному оружию, но нужно понимать, что существует так называемая дилемма ПРО, которую американцы фактически этим выходом из договора разрушат. И нужно понимать, что за эти 20 лет мы увидели новую гонку вооружений.
Ну и вот сейчас президент фонда основания обратился к началу 21 века, когда речь шла о выходе Соединенных Штатов из договора о противоракетной обороне. Ну а мы обратимся буквально пару лет назад к истории с Трампом, который повыходил вообще отовсюду, откуда только возможно, из всех договоров, наработанных на протяжении десятилетий между, ну, в том числе, Москвой и Вашингтоном.
Ну, кое-откуда, по-моему, не успел. Но все-таки несколько договоров мы покинули, конечно. В общем...
Мне кажется, еще, извини, пожалуйста, важно добавить, что прозвучало вот в рамках этой дискуссии на полях ООН. Это предложение России странам он обязается не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе. И здесь речь не только о противостоянии с Соединенными Штатами Америки, на мой взгляд, но здесь и такой тонкий отсыл к проведению учений, мне кажется, это были все-таки учебные такие стрельбы, но очень показательные, когда китайцы сбили спутник, находившийся на орбите, ну, уже не работавший спутник, ну, в общем, показали, что они это могут сделать. Видимо, это предложение России также связано с приближением вот этой эры, когда государство очень захотят использовать космические объекты для поражения целей на Земле.
Режим тревоги в Молдавии объявили в связи с ситуацией на газовом рынке.
Этот режим нужен для того, чтобы институты государства, оказывается, могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны. Это цитата из речи вице-премьера Андрея Спыну. У меня сразу возникает вопрос, что институты государства сейчас не могут предпринимать меры по защите граждан в Молдавии.
Я тоже сижу, соображаю, где-то нарушилась логика.
Но дело понятное, потому что «Газпром» 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа. Цена на топливо выросла. Раньше было 790 долларов за 1000 кубометров.
Раньше было 200 долларов.
Раньше было 200, извините.
А сейчас 790, да.
Конечно. Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжаются. А вот к чему они приведут, если потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России? Временно превышает. Не знаю, к чему приведет.
А сейчас мы это узнаем. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. С нами Михаил Кимович. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Кимович. Так к чему приведут? Вот если Молдавия сейчас не заключит долгосрочный контракт, вы меня поправьте, но, по-моему, долгосрочный контракт как раз Венгрия заключила с Россией, и, в общем, Орбан себе спокойно спит.
Ну, я думаю, в конце концов, все-таки заключат. Все-таки Молдавия нам не совсем чужая. Я, правда, как экономист, не очень люблю такие вот эмоциональные...
А приходится, да?
Да, а приходится. Все-таки я вижу по практике... Все-таки, конечно, то, что когда-то было единым таким вот экономическим организмом, мы это оставить все-таки в стороне и не можем без собственного внимания. Вот. И я думаю, что там все-таки состоится, в конце концов, подписание долгосрочного контракта. Но я думаю, что вот еще какой момент, что чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение, она, конечно, дает возможность, вот уже мы входим из экономического поля, переходим в правовое, и в этом самом правовом поле в период чрезвычайных ситуаций можно действовать как-то шире и более активно. И вот на нынешнего президента Молдавии, а именно на Майю Санду, оказывали давление оппоненты, то есть оппонирующие партии и силы, предлагая ей лично поехать в Россию для того, чтобы личным присутствием там договориться о дальнейших энергетических судьбах Молдавии. Вот. На что она отвечала, что это дело компаний, у них там частная, так сказать, инициатива и частное предпринимательство, и раз компании между собой разговаривают, молдавский «Газпром», значит, вот они должны продолжать этот диалог. Вот я думаю, сейчас чрезвычайная ситуация в известной мере развязала ей руки и заставит ее все-таки принять участие в этих самых переговорах, во всем случае каким-то образом подключиться. И я думаю, вот это вот приведет все-таки к положительному результату. Ну, о ценах говорить, конечно, трудно, учитывая, что на Западе цена там подпирает почти под 2000 долларов за 1000.
Нет, уже немножко снизилась,
Вот я и хотел сказать, что она постепенно снижается с пиковой формы, конечно, после выступления Владимира Владимировича Путина это напряжение упало, и я думаю, после все-таки подключения вот «Северного потока-2» еще, конечно, снизится острота, но, конечно, говорить о том, что восстановятся какие-то цифры по 200 долларов, как это когда-то было, и вот как вы сейчас озвучили, конечно, сложно, но, во всяком случае, это не 790, этих долларов, которые для Молдавии...
Скажите мне, пожалуйста, Михаил Кимович, да? Вот интересно ваше мнение. А ждут ли здесь на самом-то деле госпожу Санду? Вот нужна она здесь? Вот зачем она сюда? Вот не приедет?
Ну, вы знаете, конечно, никто никого не ждет, ага. Но все-таки мы же всегда идем навстречу такого рода действиям. И потом, понимаете... Тут уже, судя по всему, примешаются, присовокупятся дипломатические наши соображения, потому что все-таки помочь стране и образом удержать ее как бы в своей орбите, в хорошем смысле этого слова, да, вот, это никогда не лишнее со всех сторон, уже не говоря о демонстрационном эффекте для всего остального мира. Mm-hmm. То есть показать, что у нас, вот, кстати, сегодня обсуждалось, вопрос был задан нашему президенту, ему задали такой ехидный вопрос, а не используем ли мы вот энергетические поставки как оружие. На что был дан достаточно резкий ответ, что мы вообще никакое оружие не используем. Но здесь мы продемонстрируем, что у нас не...
Михаил Кимович, еще такой вопрос. Вот $790, да, прогнозирует цену. У меня почему-то сразу возникла мысль... А вот Михаил Кимович не ответит уже нам на этот вопрос.
Нет, ответит, потому что мы перезвоним. Мы же настойчивые. Мы перезвоним сейчас господину Беляеву.
Пока что я тебе расскажу свою мысль, которая у меня возникла. Мне кажется, когда речь идет о контактах с официальным Кишиневым, всегда вот мы в голове должны держать фактор Приднестровья какой-то. И нужно просто вот вместе с этой информацией о том, что вот контракт не продлили, и следующий, возможно, месячный контракт будет более дорогой, нужно смотреть, что там вот происходит в этой...
А что там происходит?
Ну, вот надо узнать,
посмотреть. А географию учил в школе, не?
Нет.
Вообще, хоть немножко учил географию в школе.
Кто, я?
Да.
О, естественно.
Знаешь, очень. Труба как идет? Идет труба.
Так Молдавия. Это не связано с трубой.
Знаешь, в Молдавии труба как? Идет, спрашивают.
Через
Приднестровье.
Украину.
Через Украину, через Приднестровье.
Ну, так.
Ну, и что?
Так я тебе и говорю, что Приднестровье... вдруг там что-нибудь как-нибудь давят.
Вентиль есть в Приднестровье?
Вентиль? Ну, наверняка есть.
Ну, наверняка, я тоже так думаю. Я ответил почти на твой вопрос, мне кажется.
Михаил Кимович
выйдет на связь и скажет: Женя, ты такой несешь чушь.
Да, там есть возможность через Румынию еще подключаться, и, собственно, там есть несколько таких вот точек ввода в Молдавию, в основном, существенно несколько, то альтернативные по отношению к Украине они есть. Их можно вполне использовать. И, в общем, это с технической точки зрения.
Мы немножко не про это. Переживает мой коллега, извините, пожалуйста. Переживает мой коллега очень о Тирасполе. Я тоже переживаю. О Приднестровье. И вот я ему говорю, что труба идет в Молдавию через Приднестровье. Вот. И у меня логика такая, что подождите, договариваться с Молдавией нужно. И Приднестровье, тем более, в обиду давать, странно.
Естественно, конечно. Я думаю, все решится все как следует, но в нашем, как всегда, миролюбивом духе и в духе взаимоподдержки тех, кто в этой поддержке нуждается.
Я думаю, спасибо. Так... Какой вы позитивный. Давайте тогда сейчас будем все вместе майнить биткоины, потому что здесь еще...
Вот тут я негативный.
Негативный, да? Ну, сейчас мы расскажем. Россия выходит в лидеры, вот так вот. По данным Кембриджского университета, страна теперь находится на третьем месте по майнингу криптовалют, в частности, биткоина. Говорят, что в суммарных вычислительных мощностях майнеров достигло 11% в августе. Там, на первом месте Соединенные Штаты, у них больше трети. Второе место занимает Казахстан, опа, доля которого в мировом майнинге 18%. И Китай все. Китай был на первом месте, а теперь все. Нет там и Китая. Почему вы так негативно к этому относитесь? Пусть майнят, что хотят.
Нет,
почему?
Ни в коем случае. Значит, майнить можно, но до тех пор, пока криптовалюта не приобрела статус валюты. Пока она имеет статус или ценных бумаг, или какое-то имущество, или еще что-то. Это, пожалуйста, то есть речь идет о том, что производится, какой-то продукт. Как только, не дай бог, ее признают, а у нас Центробанк все-таки стоит на тех позициях, насколько я могу понять, не готов признать ее именно валютой, деньгами, то есть как только это признается деньгами, это значит будет открыты ворота нашего денежного обращения, и нашего любой другой страны, которая это признает валюты. Это, кстати, не Соединенные Штаты считают, что это статус ценной бумаги. Вот в Казахстане я не знаю. Китай, собственно, это и запретил. Вот как только это будет признано деньгами, значит, это будут открыты ворота для нашего денежного обращения. Ну, я о нас сейчас говорю. Внутреннего, значит, и, соответственно, будет расстроено денежное обращение страны со всеми вытекающими
последствиями. С чего вы взяли, что это когда-то будет принято вообще деньгам, считать деньгами?
Ну, сейчас... ну, все, вот криптосообщество, оно на то надавливает. Но я хочу сказать другое, в чем там есть опасность. В том, что майнинг каждый раз, с каждой, ну, последующей добычей этой самой монеты, требует все больше и больше электроэнергии и все больше и больше вычислительной техники. И вот, к сожалению, у нас наш майнинг, да, устроен так, что у нас значительная, существенная часть, если не сказать вообще львиная доля вот этой энергии, она используется нелегально, и за нее никто не платит. В общем, фактически это ворованная электроэнергия. Используют этими самыми майнерами. Да, это подпольные вот как типа казино, только это не казино, а вот эти вот стоят неимоверные мощности вычислительных машин, там объединенных каким-то образом, и ворованные электроэнергии.
Вы знаете, которые... я бы сказал, что мне, я не из полиции, не из Следственного комитета, я бы мог сказать, что мне наплевать, пусть полиция этим занимается, но тут я вдруг подумал, что, подождите, они, если где-то там подворовывают вот эти майнеры, предположим, то что делают распределительные компании? Они перекладывают на обычных людей, которые далеки от биткоина, оплату вот и как раз и за ворованную электроэнергию, так что ли,
ну, получается? Ну, конечно, конечно, они же должны откуда-то получить, как получить откуда-то деньги, доход. То есть если у них кто-то ворует эту самую электроэнергию, и где-то она по пути воруется, она, значит, есть какой-то, насколько... идет, ну, вот так примитивно, кабель, да, идет на какого-то потребителя, а сбоку кто-то к нему, так сказать, подключился, то...
сбоку
кто-то
за
него должен платить.
Михаил Кимович, знаете, вот у меня прорезалась такая мысль, что, мол, мы сейчас на третье место вышли.
Как зуб?
Как зуб, да.
Мудрости.
30 какой там, сколько всего зубов у нас?
Да, 32.
32, 33 зуб. Вот, в общем, короче говоря, значит, если мы сейчас на третье место выходим, то когда признают криптовалюту...
Это вообще не произойдет никогда.
Ну, а вдруг? То мы будем, в общем, одними из тех, кто вот на первом месте по добыче валюты. Может, это, наоборот, хорошо? Или это не так работает?
Хорошего ничего нет, вы понимаете? Что значит добыть валюту? Она же добудется отдельными какими-то гражданами, и обогащение отдельных граждан за счет всех остальных.
Видимо, это не очень хорошо, когда одни граждане за счет других обогащаются, что, в общем, логично.
Не говоря о том, что расстраивается денежное обращение. Вот что самое главное. Если она, не дай бог, будет признана вот этой валютой, то идет, то есть подрывается эмиссия, контроль над денежной массой со стороны Центрального банка. Ничего хорошего тут нету. Происходит расстройство денежного обращения со всеми отсюда вытекающими...
Ну, будем надеяться, что никакого расстройства в конце концов не произойдет.
Спасибо,
Михаил Кимович. Спасибо большое. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был с нами. Я, кстати, слышал, что иркутский губернатор пожаловался, что больше всего майнеры у них электроэнергии там подтаскивают и не оплачивают ее.
Кому он пожаловался?
Своим, я не знаю.
Ну, просто когда губернатор жалуется, это по меньшей мере странно.
Ну, хорошо, значит, не пожаловался.
Губернатор высказался.
Определился со статистикой.
У него Росгвардия, ФСБ, у него МВД, и кого там только нет, он жалуется.
Ну, значит, нужно привлекать активнее.
Привлекать активнее в Москве, предполагают, видимо, в ближайшее время, потому что полиция сейчас выясняет мотивы действия вот этого мужчины, который устроил сегодня стрельбу в Москве, не просто стрельбу, так еще и недалеко от средней школы. Задержали этого молодого человека, о его мотивах вообще ничего пока не сообщают. Недалеко от школы на Ленинском проспекте он зачем-то стрелял, но почему мы так много уделяем внимания как раз этой истории? Ну, потому что, конечно же, все вот эти вот происшествия в учебных заведениях, которые произошли произошли только в этом году на территории Российской Федерации, понятно, что заставляют реагировать вот на такие новости.
А правильно я понимаю, что у него было ружье не настоящее, а пейнтбольное? Или это не так? Мне пока кажется, не сообщается?
Мне кажется, это немного другая информация. Да? Потому может что быть? Про стрельбу пейнтбольным оружием тоже сообщали. Да? Тоже сообщали. И немного здесь... Ну, значит что, шел он где-то недалеко от школы. Руководство надо отдать должное. Давайте мы тоже об этом расскажем, а то только говорим, что когда они не делают. Так вот, руководство, рядом с которым произошло это... занятия не прекратили, но школу закрыли, входы-выходы перекрыли, быстро подали сигнал правоохранительным органам, ну, то есть и отпустили из школ детей только когда уже стало понятно, когда они получили из полиции сообщение, что все в порядке. Вот такая история. Давай послушаем, что по этому поводу думает бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.
В принципе, это их обязанность, прямая профессиональная обязанность. Они за это получают зарплату. За то, чтобы реагировать на звонки граждан и немедленно выезжать там к месту вызова. Но бывает другая ситуация, что, допустим, наряд, экипаж, так называемая группа немедленно ГНР, группа немедленного реагирования, она может быть занята где-то на другом происшествии. Вот, поэтому их обычно подстраховывают экипажи Росгвардии, которые, управление ведомственной охраны Росгвардии, которые патрулируют данный район. Но то, что они приехали, да, конечно, информация очень серьезная поступила о том, что происходит в районе школы, происходит стрельба из боевого оружия. Ну, естественно, это в приоритете будет такой вызов, и в первую очередь все экипажи, все наряды будут ориентированы на этот район и на пресечение вот этих противоправных действий. Что там будет с этим мужчиной? Думаю, что сейчас ему вменят статью хулиганства, и он станет фигурантом уголовного дела.
У меня здесь вопрос по поводу того, что занятия были продолжены.
Да, правильно, они должны были обеспечить полное отсутствие паники.
То есть просто я вспоминаю трагичный пример, который недавно в Перми был, и там, значит, среди многих преподавателей и студентов, которые, ну, соответственно, попытались как-то покинуть место, где все происходило, один из преподавателей продолжил лекцию и никого не отпустил. И в итоге его затравили в социальных сетях, а потом...
То есть мы будем ориентироваться на социальные сети?
Ну, почему? Его отстранили от преподавания в группе, я думаю, в которой он вел занятия.
Сейчас уже обратно вернули. Ну, что, человек правильно сделал. Он пытался сдержать панику. По поводу страйкболов тебе расскажу сейчас. Вот только что пришла информация. Ты как знал? Смотри-ка. Молодому человеку, задержанному в Москве за стрельбу около школы на Ленинском проспекте, 15 лет. И у него обнаружили 8 пистолетов для страйкбола. Вот так. То есть из чего он стрелял, не очень понятно. 2 электрических и 6 спринговых. Вот так. Ну, на нем была камуфляжная одежда. А я уже сказал, что раньше он был задержан. В общем, мы ждем подробностей, потому что не совсем понятно. Я должен отметить, что в данном случае группа быстрого реагирования действительно быстро среагировала. Mm-hmm. Ну, вот такая история. А вот нам еще сообщают, что ему 17 лет. Какая разница, 15-17? Ну, в общем, несовершеннолетний товарищ.
Ну, будем смотреть, чем он руководствовался.
Дальше у меня к тебе есть вопрос.
По поводу... Хорошо, по какому поводу, Жень?
У меня вопрос к своему коллеге. Ну вот ты работаешь в коллективе. Вот работаешь так. Ты на заводе, который, я не знаю, производит...
Ложки.
Тачанки.
Ну, тачанки уже Хорошо. Не актуальны.
Смотри мне, пожалуйста. Кто-то из твоих коллег, ну, на твой взгляд, некорректно пошутил, что ты делаешь? Ну, некорректно. Ну, что ты делаешь?
Ну, это происходит на работе, или это происходит уже...
На работе.
На работе. Я думаю, что я сделал недовольное лицо и проигнорирую,
да. Да? А мне кажется, что, проигнорирую. Ну, да. Так, мне кажется, большинство бы людей поступило. О шутке Хабиба Нурмагомедова сегодня очень много говорят. В Государственной Думе госпожа Журова осудила Нурмагомедова за его шутку, а ну, он обращался к Макгрегору, понятная история, да, такие давние у них отношения. Журова осудила. Токтаров вообще нецензурно выругался в его адрес. Нурмагомедов написал, слушайте, он написал вообще сообщение Макгрегору. Он написал Конору. Да, да, да. Так.
Они же подрались. Обидное? Действительно что-то обидное было?
Совершенно не важно. Вот, на мой взгляд, совершенно не важно, зачем. Зачем? Вот он пошутил. Вот, или не пошутил. Ну, и вам не понравилась эта шутка? Ну, сделайте вид, что вы, ну, как бы,
это
не расслышали.
Это публичные люди.
Публичные люди.
Поэтому, может быть, все-таки такое...
Может быть. Ну, в общем, мне кажется, что скандал только еще лишь продолжается. Он, Хабиб Нурмагомедов, якобы пошутил об избитом в метро мужчине, которого избили как раз дагестанцы. Ну и по этому поводу отреагировали и Валуев, и Милонов, и Светлана Журова, и даже Камил Гаджиев по этому поводу высказался. Давайте шутить только позитивно.
И так, чтобы на нас никто не обижался.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».